Глава 9. В военном отношении, тотчас по вступлению в Москву, Наполеон строго приказывает генералу Себастьяне следить за движениями русской армии. Рассылает корпуса по разным дорогам и Мюрату приказывает найти Кутузова. Потом он старательно распоряжается об укреплении Кремля. Потом делает гениальный план будущей кампании по всей карте России. Речь идет о распоряжениях Наполеона, касающихся сохранения коммуникаций и боеспособности его большой армии, обеспечения ее тылов от действий русских партизан и русских армий. В отношении дипломатическом Наполеон призывает к себе ограбленного и оборванного капитана Яковлева, не знающего, как выбраться из Москвы, подробно излагает ему всю свою политику и свое великодушие, и, написав письмо к императору Александру, в котором он считает своим долгом сообщить своему другу и брату, что Ростопчин дурно распорядился в Москве, он отправляет Яковлева в Петербург. Изложив также подробно свои виды и великодушие перед Тутолминым, он и этого старичка отправляет в Петербург для переговоров. Ограбленного и оборванного капитана Яковлева. Толстой мог узнать об этом эпизоде из книги Богдановича «История Отечественной войны 12 года», а также из «Полярной звезды» на 1856 год, в которой Герцен опубликовал первые главы «Былого и дум», где описана аудиенция, данная Наполеоном капитану Яковлеву 1767-1846 годы, отцу Герцена. Герцен там писал: «После обыкновенных фраз, отрывистых слов и лаконических отметок, которым лет 35 приписывали глубокий смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл, Наполеон разбронил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его неизвестны императору. Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя. Я сделал, что мог. Я посылал Кутузову. Он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны? Не моя воля. Будет им война». После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы. «Я пропусков не велел никому давать. Зачем вы едете? Чего вы боитесь? Я велел открыть рынки». Император французов в это время, кажется, забыл, что сверх открытых рынков не мешает иметь покрытый дом, и что жизнь на Тверской площади среди неприятельских солдат не из самых приятных. Отец мой заметил это ему. Наполеон подумал и вдруг спросил: «Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими». «Я принял бы предложение вашего величества», — заметил ему мой отец, — «но мне трудно ручаться. Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?» «Je m'engage sur mon honneur, sire». «Ручаюсь честью, государь. Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете вы в чем-нибудь нужду? В крыше для моего семейства, пока я здесь. Больше ни в чем». Герцог Тревизский сделает, что может. Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме и велел нас снабдить съестными припасами. Его метрдотель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых в 4 часа утра Мортье прислал за моим отцом адъютанта и отправил его в Кремль. Пожар достиг в эти дни страшных размеров. Накалившийся воздух, непрозрачный от дыма, становился невыносим от жара. Наполеон был одет и ходил по комнате озабоченный и сердитый. Он начинал чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнут, и что тут не отделаешься такой шуткою, как в Египте. План войны был нелеп, это знали все, кроме Наполеона. Ней и Нарбон, Бертье и простые офицеры. На все возражения он отвечал каббалистическим словом «Москва». В Москве догадался и он. Когда мой отец взошел, Наполеон взял запечатанное письмо, лежавшее на столе, подал ему и сказал, откланиваясь, «Я полагаюсь на ваше честное слово». На конверте было написано «A mon frère, l'empereur Alexandre» — «Моему брату, императору Александру». В письме Наполеона было уже немало демагогии. «Прекрасная, великолепная Москва уже не существует. Ростопчин сжег ее. 400 человек-зажигателей схвачены на месте преступления. Все они показали, что действовали по приказанию губернатора и оберполицеймейстера. Преступники расстреляны. Кажется, наконец, пожар прекратился. Поступок ужасный и бессознательный. Для того ли зажгли город, чтобы лишить нас способов продовольствия? Но запасы находились в погребах, куда огонь не достиг. Стоило ли для достижения столь маловажной цели истреблять один из прекраснейших городов в свете? Изложив также подробно свои виды и великодушие перед Тутолминым, 6 сентября 1812 года Наполеон принял в Кремле генерал-майора Тутолмина, 1751-1815 годы, директора Московского воспитательного дома, спасенного от пожара его же заботами. По окончании аудиенции Наполеон сказал, «Напишите вашему государю, что я желаю мира, и отправьте с донесением своего чиновника. Я прикажу провести его через форпосты». В отношении юридическом, тотчас же после пожаров, велено найти виновных и казнить их. И злодей Ростопчин наказан тем, что велено сжечь его дома. В отношении административном Москве дарована Конституция, учрежден муниципалитет и обнародовано следующее. Обнародовано следующее. Далее идут два обращения к жителям Москвы, взятые из книги Михайловского-Данилевского «Описание Отечественной войны» в 1812 году. Жители Москвы, несчастья ваши жестоки. Моего Величества император и король хочет прекратить течение оных. Страшные примеры вас научили, каким образом он наказывает непослушание и преступления. Строгие меры взяты, чтобы прекратить беспорядок и возвратить общую безопасность. Отеческая администрация, избранная из самих вас, составлять будет ваш муниципалитет или градское правление. Оное будет пищись об вас, об ваших нуждах, об вашей пользе. Члены оного отличаются красную лентою, которую будут носить через плечо, а городской голова будет иметь сверх оного белый пояс. Но, исключая время должности их, они будут иметь только красную ленту вокруг левой руки. Городской голова, им был назначен московский интендант Лесепс. Городовая полиция учреждена по прежнему положению, а через ее деятельность уже лучший существует порядок. Правительство назначило двух генеральных комиссаров или полицмейстеров и 20 комиссаров или частных приставов, поставленных во всех частях города. Вы их узнаете по белой ленте, которую будут они носить вокруг левой руки. Некоторые церкви разного исповедания открыты, и в них беспрепятственно отправляется божественная служба. Ваши сограждане возвращаются ежедневно в свои жилища, и даны приказы, чтобы они в них находили помощь и покровительство, следуемые несчастью. Сии суть средства, которые правительство употребило, чтобы возвратить порядок и облегчить ваше положение. Но чтобы достигнуть до того, нужно, чтобы вы с ним соединили ваши старания, чтобы забыли, если можно, ваши несчастья, которые претерпели, предались надежде не столь жестокой судьбы, были уверены, что неизбежимая и постыдная смерть ожидает тех, кои дерзнут на ваши особы и оставшиеся ваше имущество, а напоследок и не сомневались, что они будут сохранены, ибо такая есть воля величайшего и справедливейшего из всех монархов. Солдаты и жители, какой бы вы нации ни были, восстановите публичное доверие, источник счастья государства, живите как братья, дайте взаимно друг другу помощь и покровительство, соединитесь, чтобы опровергнуть намерения зломыслящих, повинуйтесь воинским и гражданским начальствам, и скоро ваши слезы течь перестанут. В отношении продовольствия войска Наполеон предписал всем войскам поочередно ходить в Москву а-ля Марот, мародерствовать, для заготовления себе провианта, так, чтобы таким образом армия была обеспечена на будущее время. В отношении религиозном Наполеон приказал Гаменеле Поп привести назад попов и возобновить служение в церквах. В торговом отношении и для продовольствия армии было развешано везде следующее. Провозглашение. Вы, спокойные московские жители, мастеровые рабочие люди, которых несчастье удалили из города, и вы, рассеянные земледельцы, которых неосновательный страх еще задерживает в полях, слушайте. Тишина возвращается в сию столицу, и порядок в ней восстанавливается. Ваши земляки выходят смело из своих убежищ, видя, что их уважают. Всякое насильствие, учиненное против их и их собственности, немедленно наказывается. Его Величество Император и Король их покровительствует и между вами никого не почитает за своих неприятелей, кроме тех, кои ослушиваются его повелением. Он хочет прекратить ваше несчастье и возвратить вас вашим дворам и вашим семействам. Соответствуйте же его благотворительным намерениям и приходите к нам без всякой опасности. Жители, возвращайтесь с доверием в ваше жилище. Вы скоро найдете способы удовлетворить вашим нуждам. Ремесленники и трудолюбивые мастеровые, приходите обратно к вашим рукодельям. Домы, лавки, охранительные караулы вас ожидают, а за вашу работу получите должную вам плату. И вы, наконец, крестьяне, выходите из лесов, где от ужаса скрылись. Возвращайтесь без страха вашей избы, в точном уверении, что найдете защищение. Лабазы учреждены в городе, куда крестьяне могут привозить излишние свои запасы и земельные растения. Правительство приняло следующие меры, чтобы обеспечить им свободную продажу. Первое. Считая от сего числа, крестьяне, земледельцы и живущие в окрестностях Москвы могут без всякой опасности привозить в город свои припасы, какого бы роду ни были, в двух назначенных лабазах, то есть на маховую и в охотный ряд. Второе. Оные продовольствия будут покупаться у них по такой цене, на которую покупатель и продавец согласятся между собою. Но если продавец не получит требуемую им справедливую цену, то волен будет повести их обратно в свою деревню, в чем никто ему ни под каким видом препятствовать не может. Третье. Каждое воскресенье и среда назначены еженедельно для больших торговых дней. Почему достаточное число войск будет расставлено по вторникам и субботам на всех больших дорогах, в таком расстоянии от города, чтобы защищать те обозы? Четвертое. Таковые же меры будут взяты, чтобы на возвратном пути крестьянам с их повозками и лошадьми не последовало препятствия. Пятое. Немедленно средства употреблены будут для восстановления обыкновенных торгов. Жители города и деревень, и вы, работники и мастеровые, какой бы вы нации ни были, вас взывают исполнять отеческие намерения Его Величества Императора и Короля и способствовать с ним к общему благополучию. Несите к его стопам почтение и доверие и не медлите соединиться с нами. В отношении поднятия духа войска и народа беспрестанно делались смотры, раздавались награды. Император разъезжал верхом по улицам и утешал жителей. И, несмотря на всю озабоченность государственными делами, сам посетил учрежденные по его приказанию театры. В отношении благотворительности, лучшей доблести венценосцев, Наполеон делал тоже все, что от него зависело. На богоугодных заведениях он велел надписать «Maison de ma mère» — «Дом моей матери», соединяя этим актом нежное сыновнее чувство с величием добродетели монарха. Он посетил воспитательный дом и, дав облобызать свои белые руки спасенным им сиротам, милостиво беседовал с Тутолминым. Потом, по красноречивому изложению Тьера, он велел раздать жалование своим войскам русскими, сделанными им фальшивыми деньгами. Далее идет изложение аргументации Тьера из его книги «Histoire de l'Empire». Эта книга с пометами Толстого сохранилась в Яснополянской библиотеке. К оценке этого суждения Тьера, как и всего его сочинения, Толстой возвратился в статье «Несколько слов» по поводу книги «Война и мир».
«Relevant l'emploi de ces moyens par un acte digne de lui et de l'armée française»,
возвышая употребление этих мер действием, достойным его и французской армии, он приказал раздать пособия погоревшим. Но так как съестные припасы были слишком дороги для того, чтобы давать их людям чужой земли и по большей части враждебно расположенным, Наполеон счел лучшим дать им денег, чтобы они добывали себе продовольствие на стороне, и он приказал отделять их бумажными рублями. В отношении дисциплины армии беспрестанно выдавались приказы о строгих взысканиях за неисполнение долга службы и о прекращении грабежа.